Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Позволение Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, продолжаем с вами серию уроков, посвященную теме сподвижника пророка Мухаммада, алейхи ассалату вассалям, является ли их мадхаб, является ли их слова доводом в шариате или нет. На прошлом уроке мы с вами говорили о том, что мадхаб сподвижников бывает или делится на три деления. Первое мы сказали, если сподвижник какой-то изначально установил шариатское постановление, является ли это доводом в шариате. И второе деление мы сказали о том, что толкование сподвижников текстов либо конкретизацией, либо обуславливанием, либо пояснением. И третье деление, это которое на сегодняшнее хотелось бы поговорить, а это «Аль-Амаль идахталяф ас-сахаба». Если сподвижники разногласят, принимаются ли их мнение доводом или нет. То есть, что делать, если сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, впали в разногласие относительно какого-либо вопроса. Уместно указать на один момент. И это очень важно, братья. Основа у нас в том, что среди сподвижников нет разногласий. Запомните эту раз навсегда основу. Поэтому, если ты видишь, что внешние мнения сподвижников как-то отличаются друг от друга, то необходимо стремиться к тому, чтобы согласовать между ними их слова. Так, чтобы их слова были одним единым мнением. И этого придерживались на практике группа ученых, из числа которых Ибн Кудама, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Аль-Мугни», когда он разбирал вопрос суджуду тилава, он объединил мнение сподвижников на одно мнение. Также из группы ученых этого мнения на практике придерживался шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Шарх-Аль-Умда». Когда он привел один из вопросов, он очень долго потом разъяснял и пришел к мнению тому, что мнения сподвижников, они не противоречат друг другу ни в коем образе. И затем разъяснил о том, что основа, то есть шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахмаллаху тааля, разъяснил, что основа в словах сподвижников – это единство. И затем он согласовал все мнения в одно мнение и устранил разногласия, которые внешне показывал, что среди них в том или ином вопросе есть разногласия. Это на самом деле и есть истина. Потому что основа во всех словах сподвижников то, что их мнение – это одно, братья. И разногласия между ними, их его очень мало. Поскольку их близость к откровению, а также видение ими посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, уменьшает разногласия между ними. Однако мы говорим, что это обуславливается таким условием, что если ты объединяешь все мнения и все слова сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в одно единственное мнение, то не дозволено выводить новое мнение. Например, ученые разногласят в каком-то вопросе на три мнения. И среди сподвижников произошло разногласие также на три мнения. И затем кто-то пришел и взял, собрал все эти слова в едино и вывел четвертое мнение. Это является ошибкой. Не дозволено при объединении и согласовании мнений сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, выходить за территорию или за границу того, что начертили сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Если у них два мнения, не дозволено тебе приписывать еще третье мнение. Если они разногласят на три мнения, не дозволено тебе придумывать четвертое мнение. Это очень важно. А тот, кто так делает, это является большой ошибкой. Из числа тех, кто считает дозволенным выводить новое мнение, даже если сподвижники разногласят только на два мнения, и выводить третье мнение или четвертое мнение, а это лахириты. И вот этот раздел, а это если сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, впали в разногласия, он подразделяется на два положения. Первое положение, если в вопросе есть шариатский довод. То есть, если в каком-то вопросе выявляется шариатский довод, то является обязанностью каждого следовать за чем? Следовать за шариатским доводом. И это является иджма, единогласным мнением обладателя знания, как мы приводили с вами на первом уроке, слова аш-Шафии. Вспомните, когда Шафии, рахимаху тааля, говорил «Аджма'а аль-уляма аля анна ман истабанат лаху суннат ан-набий саллиллаху аля анна ман истабанат лаху суннату ан-набий саллиллаху алейхи ва саллям фалейса лаху ан ядааха ли каули ахадин каином ман кан». Ученые единодушны в том, что если человеку разъяснена какая-либо сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то ему не разрешается оставлять ее ради высказывания какого-либо другого человека. Если, например, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, радиаллаху анху, на одной чаше весов, а Ибн Аббас, радиаллаху анху, на другой чаше весов, и у Ибн Аббаса есть довод, шариатский довод, из Курана, из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то мы берем мнение Ибн Аббаса, поскольку нам является обязательным следовать за чем? За далилем. Это первое положение. Второе положение, если в том или ином вопросе, в котором они разногласят, нет шариатского довода. И вот это второе положение, оно делится на две части. Первая часть, если в вопросе присутствует мнение праведных халифов или мнение одного из них, однако другой халиф не противоречит ему в этом. Как, например, если сподвижники разделились на каком-то вопросе на два мнения. И в одном из этих мнений придерживается, как, например, Али, радиаллаху анху. И никто из других праведных халифов не противоречил ему в этом мнении. То в этом случае мы говорим, в довод берется мнение всех четырех халифов. Либо мнение одного из них, если никто из других халифов не противоречил ему в этом вопросе. И довод на это является хадис Ирбат ибн Сария. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Алейкум бисуннати, васуннати лхуляфай ррашидин альмахдиин». «Держитесь моей сунны и сунны моих праведных халифов, ведомых прямым путем». Также хадис Абу Катады, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ин ютиин насу Аба Бакрин ва Умара, яршуду». «Если люди будут подчиняться Абу Бакру и Умару, то они будут идти по прямому пути». Также сообщается, передает Ибн Абдельбар, рахимахуллаху тааля, в джами Абаяни Аль-Ильми ва Фадлихи, а также Ибн Абишейба, с достоверными иснадами от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, что сам Ибн Аббас брал в довод слова Абу Бакра и Умара, радиаллаху анхум ва ардахум. Это мнение, которое придерживался Шафии, рахимахуллаху тааля, как об этом сказал Аз-Заркаши в Бахр аль-Мухит, а также это одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, и очень сильно поддерживал это мнение шейх аль-Ислам ибн аль-Кайям, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Илям аль-Муаккаин». И давайте приведем на это примеры. Пример первый. Ученые разногласят, в каком вопросе. Дозволено ли человеку, находящемуся в большом осквернении, читать Коран или нет? Ученые разногласят в этом вопросе на два мнения. Первое мнение – это мнение Ибн Аббаса, которое привел имам аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, в виде таалика, что Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорил, нет ничего страшного в том, чтобы человек, находящийся в большом осквернении, читал Коран. То есть он дозволял это. Второе мнение, это достоверно передается от Умара ибн аль-Хаттаба, а также Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анхум. Что касается Али ибн Аби Талиба, то его риваят передает Ибн Аби Шейба с достоверным иснадом, что Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, говорил, пусть не читает даже букву из Корана, то есть человек, находящийся в большом осквернении. А также о запретности чтения Корана человеку, находящемуся в большом осквернении, передается от Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, у имама аль-Байхаки в книге «Аль-Хиляфият». Следовательно, более весомое мнение в данном вопросе – это мнение о том, что недозволительно человеку, который находится в большом осквернении, читать Коран. Почему? Потому что это мнение некоторых праведных халифов, и это мнение имамов четырех мадхабов. Это мнение Абу Ханифы, Малика, Шафии и Ахмада, рахимахумуллаху та'аля. Второй пример. Ученые разногласят в каком вопросе. Каково шариатское постановление ночевки в Мине для паломника? Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорил, что ночевка в Мине не является обязательным действием, как это переводится Ибн Аби Шейба. Однако мы скажем, что Ибн Аббас есть и другое мнение в данном вопросе. А ему противоречил Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, как передает имам Малик в книге Муатта. Так что Умар ибн аль-Хаттаб возвращал людей в Мина, дабы они проводили ночь там. И это указывает на что? Указывает на то, что проводить ночевки в Мине для паломника является обязательным. И это более правильное мнение. Это мнение, которое придерживался Малик, Шафии и одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Дальше Ибн аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, разъяснил о том, что если четыре халифа разногласят друг с другом, чье мнение является первостепенным? мы говорим, что мнение Абу Бакра стоит превыше мнения кого? Умар ибн Хаттаба. Мнение Абу Бакра и Умара стоит превыше мнения Усмана. И так что Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, сказал, тот, кто изучает глубоко шариатские вопросы, то ему станет ясно эти вопросы, и либо что-либо из этого. Истину сказал Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, тот, кто изучает глубоко вопросы, эти вопросы, то на самом деле увидит, что мнение Абу Бакра, оно является выше мнения других халифов. Или мнение халифов является выше мнения других сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Это что касается первой части. Вторая часть, если в вопросе, в котором разногласят сподвижники пророка, алейхи ассалату вассалям, нет мнения какого-либо праведного халифа из четырех халифов. Однако разногласие между остальными сподвижниками пророка, алейхи ассалату вассалям. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, уважаемые братья, что этот вопрос рассматривается в том случае, если нет шариатского довода. Если нет шариатского довода в Коране и Сунне пророка, алейхиссаляту вассалям. Мы говорим, если же остальные сподвижники разногласят в каком-то вопросе, и в этом вопросе нет какого-либо мнения халифа, праведного халифа, то мы говорим, что предпочтение отдается тому мнению, которое ближе к Коране и Сунне пророка, саллиллаху алейхиссалям, как об этом сказал Ашшафии, а также имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. Давайте приведем на это примеры. Первый пример. Ученые разногласят в вопросе каком? Поворачиваться спиной или передом в сторону киблы во время исправления нужды. Какое положение данного вопроса? Среди сподвижников есть два мнения в данном вопросе. Первое мнение, а это то, что сподвижники сказали, что запрещено поворачиваться в сторону киблы как передом, так и задом при исправлении нужды, даже если ты находишься в помещении. Это мнение, которое придерживался Абу Аюб Аль-Ансари, а также это мнение, которое придерживался Ибн Мас'уд и Абу Хурайра. Второе мнение в данном вопросе, что дозволительно поворачиваться в сторону кибла передом и задом в помещении, но не в открытой местности. Это мнение, которое придерживался Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, как это передает Ад-Дарикутни, а также это мнение придерживался Аль-Аббас ибн Абдул-Мутталиб, ради Аллаху анху. И так что Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, когда хотел исправить свою нужду, он ложил перед собой свое верховое животное, а затем исправлял нужду. И когда его спрашивали об этом, он сказал, то есть запрет пришел всего лишь, когда ты находишься в открытой местности. И таким образом это указывает на что Абдуллах ибн Умар, если у тебя есть какая-то преграда, которой ты можешь исправлять нужду, то это не входит в это постановление. То есть здесь мы хотим указать на что? Что Абдуллах ибн Умар делал разницу. Когда ты находишься внутри помещения, либо есть какая-то преграда, то тебе дозволено поворачиваться в сторону киблы, будь это задом или передом. А когда ты находишься в открытой местности, невозможно как-то спрятаться и так далее, то это запрещено, как об этом говорил Абу Аюб Аль-Ансари. Если мы внимательно подумаем над этими двумя мнениями и задумаемся над ними, какое из этих двух мнений более ближе к Корану и Сунне, то мы увидим, что достоверно передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в Бухари и Муслим, что он, пророк, алейхиссаляту вассалям, исправлял нужду, повернувшись спиной в сторону киблы, находясь внутри помещения, внутри здания. Поэтому мнение Абдуллах ибн Умара, а также мнение Аббас ибн Абдул-Муталиба, радиаллаху анху, является более ближе к Корану и Сунне, поэтому его мнение является более достоверным. Если кто-то тебя спросит вопрос, а зачем мы не скажем, что поворачиваться спиной в сторону киблы дозволено, а передом не дозволено? Мы в этом вопросе ответим следующим образом, что такое мнение, о котором ты сейчас говоришь, нету среди сподвижников. Сподвижники всего лишь разногласят на два мнения. Либо да, либо нет. То есть, либо и не делят вот это разделение, они не делают. То, что задом дозволено, а перьям не дозволено в помещение. И нам не дозволено выходить с их слов. И это очень важное правило. Поэтому, когда имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, спросили о человеке, который говорит, если сподвижники пророка, саллиллаху алейхи салям, разногласят на два мнения, и он говорит, что мы можем выйти от их мнения и ввести другое мнение, третье мнение, то он сказал, это скверное мнение, это мнение приверженцев нововведения Ахлюль Бидъа. Почему? Потому что нам приказано следовать кому? Следовать пути верующих. А пути верующих в этом вопросе, они единодушны в том, что в этом вопросе всего лишь два мнения. То есть они не выходят за третье мнение, поэтому нам не дозволено выходить за их границы. Второй пример. Ученые единогласны в том, дозволено ли мусаферу, человеку, находящемуся в пути, или путнику совершать дополнительные намазы рауатиб в сафаре, или не дозволено. То есть рауатиб это какие намазы? Те намазы, которые совершаются 2 раката перед фаджром, 4 раката перед духром, 2 раката после духра, также 2 раката после магриба и 2 раката после иша. Дозволено ли путнику, находясь в пути, совершать эти намазы или не дозволено? Здесь два мнения среди обладателей знания. Первое мнение это Абдуллах ибн Умара, который говорил, что не дозволено. Второе мнение – это мнение большинства сподвижников пророка, саллиллаху алейхи салям, как это передал Хасан аль-Басри от сподвижников. И это мнение Джабир ибн Абдиллях, это мнение Абдуллах ибн Аббас и других сподвижников пророка, саллиллаху алейхи салям, которые сказали, что дозволено путнику совершать рауатиб, находясь в сафаре. Более близкое мнение к книге Аллаха и сунне его пророка, саллиллаху алейхи салям, если посмотреть на доводы Курана и Сунны, заключается в том, что приводится в Сахихе Муслиме от хадиса от Абу Катады, что однажды пророк, саллиллаху алейхи салям, находился в пути и проспал утреннюю молитву. Затем он встал и совершил 2 раката Сунны, а затем совершил 2 раката утреннего обязательного намаза. Вот в этом указание на что, что пророк, алейхи салату вассалям, совершил Сунну перед обязательным намазом. И это является тем мнением, которое соответствует мнению большинства сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Кто-то может тебе прийти и сказать, а зачем мы не скажем о том, что из тех сун, которые можно совершать в сафаре, это только утренняя молитва, 2 раката утренней молитвы. То есть перед обязательной молитвой остальные, то есть мы не совершаем, находясь в сафаре. Мы же ответим следующим образом, что это является новым мнением, на котором не были сподвижники пророка Мухаммада, алейхи ассаляту вассалям. Потому что это не передается достоверно ни от Абдуллах ибн Умара, ни от других сподвижников пророка, алейхи ассаляту вассалям, то есть такое исключение. Однако достоверно передается Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, что либо человек совсем не совершает добровольные молитвы, либо Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, это тоже очень важно, делал разницу между ночью и днем. То есть он говорил, что разрешается читать намаз ратиба ночью, добровольный намаз, но днем запрещено. Но несмотря на эти, то есть два ихтималя, два предположения, которых, на котором был Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, все равно его мазхаб, его путь таков, что ратиба туль фаджр, то есть утренний намаз фаджр, не читается вообще. Однако достоверно передается от кого? От пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что будучи сафари, он прочитал 2 ракаата добровольного намаза перед обязательным намазом. И вот это мнение, оно является известным мнением от 4 мазхабов. Третий пример, который приведем на это, то, что передается Бухари, передает в виде таалика от Бурайда ибн аль-Хусейба, радиаллаху анху, который завещал, чтобы после его смерти на его могилу воткнули 2 голые пальмовые ветви. Потому что достоверно передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, со слов Ибн Аббаса, в достоверном сборнике имам аль-Бухари Муслим, что пророк, алейхи ассаляту вассалям, воткнул в могилу голую пальмовую ветвь, а затем сказал, возможно, это будет облегчать их мучениям, пока ветки их не засохнут. И поэтому Бурайда ибн аль-Хусейб, радиаллаху анху, завещал, чтобы сделали то же самое. Однако ему противоречил кто? Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху. Передает имам аль-Бухари, что однажды Абдуллах ибн Умар увидел человека, который покрывал тенью могилу. И он сказал, не покрывай тенью могилу. Воистину покрывает тенью могилу только его деяния. Потому что мертвому человеку, покойнику, не принесет пользу о том, что если его будут могилу покрывать тенью, или зонтик поставить, или что ли, и так далее, и тому подобное. И поэтому Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, противоречил кому? Бурайду ибн аль-Хусейбу, радиаллаху анху. Если мы посмотрим, какое мнение более ближе к Курану и Сунне, то мы узнаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, указал причину, из-за которой он поставил или воткнул эти голову пальмовую ветвь на 2 могилы. И он раскрыл нам что? Сокрытое, сокровенное, сказав, их подвергает мучениями. А ведь другие люди не могут знать, что находится в могиле. Человек мучается или находится в блаженстве. Поэтому в этом указание на что, что мнение Абдуллах ибн Умара, рады Аллаху, является более правильным мнением в данном вопросе. И вот мы говорим, что самое близкое мнение к книге Аллаха и сунне его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, познается с чего? Что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, указал на мотив и причину того, зачем пророк, алейхи салляту вассалям, воткнул голую пальмовую ветвь на две могилы. А это он раскрыл сокровенное, раскрыл сокрытое, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннахума ля юаззабан», воистину они подвергаются мучениями. И не может об этом знать никто, кроме пророка, саллиллаху алейхи вассалям, поскольку сам же пророк, алейхи салляту вассалям, никому больше это не делал. И это указывает на то, что более правильное мнение в данном вопросе – это мнение Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анхума. И четвертый, последний пример, который мы можем привести, это мнение также передается от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, что он подражал во всем пророку, алейхи салляту вассалям. Так что он даже шел по тому пути, по которому шел пророк Мухаммад, алейхи салляту вассалям, как это передается ибн Аби Шейба, также в Бейхаки. Однако передается от Умара ибн Аль-Хаттаба, радиаллаху анху, ибн Аби Шейба, что однажды он увидел людей, которые прослеживали те места, по которым шел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и шли по тем же местам. И тогда Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анху, начал порицать их за это. То есть он увидел, когда они возвращались из хаджа, он увидел людей, которые стали молиться в определенных местах. И он спросил: что вы делаете? Зачем вы в определенных местах только молитесь? И они сказали: в этих местах молился кто? Пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям. И затем Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анху, порицнул их и сказал: поистине, те, кто был до вас, погибли из-за того, что они прослеживали места поклонения и кельи их пророков. Если вас застало в этих местах время молитвы, то молитесь, а иначе оставьте это. И мнение Умара ибн Аль-Хаттаба, радиаллаху анху, оно выше мнения кого? Выше мнения Абдуллаха ибн Умара. Во-первых, потому что он халиф ар-Рашид, праведный халиф, о котором сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, чтобы мы следовали за ним. А также другие указания, которые указывают на что? На то, что мнение его предпочтительнее, чем мнение Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху. На это очень множество примеров, которые можно указать. Но еще раз я повторяю, это только в том случае, братья, когда в том или ином рассматриваемом вопросе нет шариатского довода. Если же есть шариатский довод, то мы придерживаемся шариатского довода, какой бы сподвижник это ни был. Даже если один из сподвижников противоречит четырем праведным халифам. Субханак Аллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.